Говорит Радио Свобода.
В Москве 2:00 у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу». Гость Радио Свобода Генри Резник.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных событиях. В Москве задержано около 20 оппозиционеров, участников акции, посвященной Дню государственного флага. В Дагестане обезврежено мощное взрывное устройство. В Австралии после парламентских выборов идут переговоры о формировании нового правительства. В Москве задержано около 20 оппозиционеров, участников акции, посвященной Дню государственного флага. В числе задержанных сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и руководитель его московского отделения Михаил Шнейдер.
Мы несли государственный флаг по тротуару Большого Арбата. Мы гордимся нашим флагом, считаем, что это символ свободы, символ достоинства. Поскольку власти нынешние являются ментальными наследниками ГКЧП, они этот флаг ненавидят, а людей, которые в день государственного флага несут его, задерживают. В принципе, они позорят Россию. Я не знаю ни одной страны, где бы в день государственного флага людям запрещали флаг носить. Да и не только в день государственного флага.
Сообщил Борис Немцов, Радио Свобода. День государственного флага был установлен в России в 1991 году после августовского путча, когда в Москве взамен государственного символа СССР красного полотнища серпом и молотом впервые был поднят трехцветный российский флаг. В центре Москвы сегодня пройдет акция солидарности с защитниками подмосковного Химкинского леса. Организаторы подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов, однако был разрешен только митинг. Столичное ГУВД предупредило, что несанкционированные действия будут пресекаться. Инициаторы акции заявляют, что не намерены менять ее формат и готовы к возможным провокациям.
Кремлевская молодежь, нашисты, блогеры написали о том, что они собираются устраивать субботник в Химкинском лесу. Они будут возить людей на этот субботник с Пушкинской площади в 17 часов. Ну, понятно, что это сделано лишь для того, чтобы отвлечь от нашего мероприятия. Ну, мы думаем, что мало кто, конечно, с ними туда поедет, но мы понимаем, что раз уже они за это взялись, то, возможно, и всякие другие провокации с их стороны.
Сказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов акции на Пушкинской площади, активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. В Дагестане обезврежено взрывное устройство мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обнаружена около селения Какашура в 300 метрах от автотрассы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. В субботу в дагестанском городе Кизил-Юрт нашли и обезвредили взрывное устройство, заложенное у входа в универмаг.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Пакистана жители 4 районов провинции Синд, около 200 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Катастрофические наводнения в бассейне реки Инд, нанесшие большой ущерб северо-западным и центральным районам страны, медленно распространяются на юг. Синоптики надеются, что в ближайшие дни уровень воды пойдет на спад. Число пакистанцев, так или иначе пострадавших в результате бедствия, сейчас оценивается в 8 миллионов. Международному сообществу удалось собрать уже около 500 миллионов долларов на экстренную помощь Пакистану. Ситуацию в стране обсудят в понедельник руководство Международного валютного фонда. Не исключен пересмотр бюджета Пакистана. Тысячи людей эвакуированы в Китае и Северной Корее из-за разлива пограничной реки Ялунцзян. Сообщается, что свои дома были вынуждены покинуть более 90 тысяч жителей китайского портового города Даньдун, и 4 человека числятся пропавшими без вести. На другой стороне границы эвакуируют население города Синэйджу и прилегающих местностей. По сообщению государственных СМИ КНДР, к эвакуации привлечена армия. Сообщается, что многие районы города затоплены, эвакуировано более 5000 человек, данных о жертвах нет. Наводнения в этом году затронули не только северные, но и северо-западные и центральные районы Китая. Более 1000 человек погибли в результате оползней, вызванных проливными дождями. Власти называют наводнения самыми сильными за последние десятилетия. Премьер-министр Австралии, лидер либеристской партии Джулия Гиллард, заявила, что начала переговоры с группой избранных в новый парламент независимых депутатов, чтобы заручиться их поддержкой при формировании нового правительства. О готовности вести переговоры с независимыми заявил и соперник Гиллард в борьбе за пост премьера, лидер оппозиционных либералов Тони Эбботт. Согласно предварительным итогам прошедших в субботу выборов, либеристы могут получить 72 места в парламенте, оппозиционная коалиция либералов и национальной партии – 73. При этом для формирования правительства необходимо большинство в 76 мандатов. Министр внутренних дел Италии выступил в поддержку жестких мер в отношении цыган, которые находятся на территории страны без соблюдения общепринятых в ЕС требований. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
В интервью газете «Корьере де ла Сера» министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия президента Франции Николя Саркози по депортации цыган. Согласно утверждению Марони, первым на практике применил добровольную и поддержанную государством репатриацию цыган бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони в 2007 году, а Франция лишь последовала примеру Италии. Итальянский министр заявил также, что он намерен действовать еще жестче, чем Саркози. По мнению министра, многие цыгане не выполняют требований, которые предусмотрены Европейским Союзом для пребывания граждан одних стран в других странах Союза, гарантированный минимальный доход, наличие жилья и соблюдение правил социального страхования. По убеждению министра, именно невыполнение этих требований делает необходимой депортацию цыган наравне с нелегальными иммигрантами. Реакция цыганского сообщества последовала незамедлительно. Алексиан Сантино Спинелли, цыган, университетский профессор, заявил, что речь идет о культурном геноциде. Лучица Тудор, цыганская королева Европы, проживающая в Италии, заявила, что очередная криминализация цыган – это попытка отвлечь итальянцев от реальных проблем. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В Иране при участии президента Махмуда Ахмадинеджада представлен первый в стране беспилотный бомбардировщик дальнего радиуса действия. Выступая на церемонии, Ахмадинеджад отметил, что одна из целей создания такого бомбардировщика – получить возможность нанесения превентивных ударов по тем, кто готовит агрессию против Ирана. Иран представил новый бомбардировщик спустя день после запуска первой иранской АЭС в Бушере, построенной при участии России. Власти Израиля подвергли это событие критике, назвав его недопустимым. Израиль и страны Запада обвиняют Иран в стремлении разработать ядерное оружие. В Тегеране заявляют, что цели его ядерной программы исключительно мирная. В Венесуэле идут поиски солдата, который застрелил двух офицеров и сбежал с оружием. Сообщается, что он открыл огонь по офицерам из автомата на крупнейшей военной базе страны Форт Тиуна в Каракасе. В перестрелке пострадали также 6 солдат. Стрелявшему удалось скрыться на автомобиле, который впоследствии был найден брошенным.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях президент адвокатской палаты города Москвы, член общественной палаты России Генри Резник, а вопросы ему задают Мари Жиго из газеты «Le Monde France» и Константин Катанян, главный редактор газет «Право каждого» и «Буква закона». Генри Маркович, здравствуйте, добро пожаловать в студию «Радио Свобода».
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Я надеюсь, мы поговорим, я хочу задать, как может быть, самое начало этого разговора тему, о том, как адвокатская профессия, профессия, в которой одними из самых главных составляющих – это публичность, возможность состязательности, возможность, если хотите, так по внешним признакам, проявления красноречия, может существовать в нынешнем российском обществе, где публичность довольно сильно прикручена или... Может быть, вы сочтете по-другому, но вот мне кажется, что здесь есть о чем поговорить. А как дальше разовьется разговор, мы посмотрим. Но до того, как мы начнем терзать нашего гостя, по традиции его краткая биография.
Генри Маркович Резник родился 11 мая 1938 года в Ленинграде в семье музыкантов. Поступал на факультет журналистики МГУ, но закончил юридический факультет Казахского государственного университета и аспирантуру Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности прокуратуры СССР. Кандидат юридических наук, президент адвокатской палаты города Москвы, председатель ее президиума с 1997 года. До прихода в адвокатуру работал следователем, научным сотрудником, преподавал. Автор более 200 научно-популярных и публицистических работ по правовым проблемам. Вице-президент Международного и Федерального союза адвокатов. Член Московской Хельсинской группы. Награжден золотой медалью имени Плевака. Увлечения. Книги, музыка, театр. Обладает абсолютным музыкальным слухом.
Собственно, сейчас обладатели абсолютного музыкального слуха, я уже спрашиваю, не переврали ли мы.
Да. Ну, я давно уже не председатель президиума Московской городской коллегии адвокатов, поскольку стал президентом Адвокатской палаты города Москвы, это так значимо, потому что, когда это упоминается, то начинает соображение среди адвокатов, что Резник опять пришел в свою родную коллегию и лоббирует ее интерес. Вот. Ну и, собственно говоря, пожалуй, наверное, и все. Единственное, вот могу сказать, что я так к наградам откровенно могу сказать индифферентен, но, в общем, я награжден знаком символ свободы. Для меня эта награда действительно чрезвычайно лестная.
Ну, я думаю, что в этой студии вообще это просто положено произнести, что если вы награждены были символом свободы.
А я, собственно, поскольку я орден Санкции Свободы, еще необходимо как раз упомянуть это сладкое слово. Это, соответственно, вручает такое сообщество правозащитное вместе с журналистским. Мне это вручали в Доме журналистов. Вот. Ну, и такое вот есть, такой, знаете, символ свободы.
Ну что же, это приятно, и что существуют награды имени нашей радиостанции. Но все-таки к тем темам, о которых я сказал в начале, и к другим, пожалуйста, коллеги, кто первый. Константин Катанян, пожалуйста.
Ну, собственно, вы уже сформулировали вопрос. И действительно хотелось бы, как говорится, сначала договориться о терминах. Все-таки узнать мнение Гена Марковича. Действительно, как вы воспринимаете, свободная адвокатура в закрытом обществе или, может быть, неправильно это сформулировано? Тогда мы можем, отталкиваясь от вашей уже реплики, понять, как дальше строить вопросы.
Ну, прежде всего, общество отнюдь не закрыто, было закрытое общество известно, что мы, собственно, многое унаследовали, и о чем, кстати сказать, кое-какие наши сограждане, они, значит, грезят об этом возврате. Значит, я хочу такое еще сказать, что не надо переоценивать элемент публичности в деятельности адвокатов. Прежде всего, конечно, когда вы сказали о публичности, это относится, конечно, к судебным адвокатам. Между прочим, у нас уже действительно так обороты набрала адвокатура бизнеса. Адвокатов бизнеса их в судах, собственно говоря, особенно не видно. Редко-редко в арбитраже появляются. За рубежом, кстати сказать, в свободном, открытом обществе преобладают адвокаты бизнеса. Между прочим, там нехватка судебных адвокатов. Ну и кроме того, элемент публичности. Ну, большинство дел гражданские. И, в общем, споры по отнюдь, так сказать, вопросам, которые совершенно не, как бы сказать, не требуют какого-то вот такого встроенности какой-то вот в публичное вот это вот измерение. Ну, 7 миллионов гражданских дел. Да и среди уголовных дел. Подавляющее большинство дел, дела, в общем, вполне заурядных каких-то кражах, там, хулиганках и прочее. Поэтому о публичности, если говорить, то, конечно, это главным образом приобретает значение для таких резонансных дел. Но у нас, собственно говоря, принцип состязательности, гласности, устности. И ограничено это, ну, если я не беру злоупотребление по там, конкретным делам, ну, только, наверное, размером той аудитории, в которой приходится выступать адвокатом. Ну, можно, конечно, только сожалеть, ну, вот нам, скажем, адвокатам, криминалистам, которые выступают по таким достаточно громким процессом, ну, что, так сказать, вот вместимость тех залов, в которых мы выступаем, она уступает, скажем, тем залам, где проходили разбирательство дел при присяжных заседателях. Ну, вот, например, есть залы, есть зал Качки. А где присяжные заседали? В Кремле они заседали. Зал Качек, который выступал, там, скажем, вот, ну, Плевака.
Плевака, да. Да. Есть же масса даже кадров о, как тогда в советское время говорили, старорежимной жизни, где балкон и галерка очень активно реагируют на...
А вы знаете, это была закономерность, потому что, в общем, в отнюдь не демократическом самодержавном обществе в отдельный период самодержавия выражало самовластие. В общем, залы судебных заседаний, вот, представьте себе, это был такой некий канал для вообще свободного слова. И, конечно, вот эти речи наших выдающихся предшественников, вот, они, конечно, поражают, безусловно. Вот, абсолютной, как бы сказать, вот, абсолютной свободой, абсолютной, сказать, следованием тому, что адвокат считал необходимо для защиты.
Ну да, и даже некоторой литературностью, что позволяло дальше изучать эти речи как образец слога.
Видите, в чем дело? Образность, она, собственно говоря, была не просто не лишней, она была в ряде случаев просто необходима для того, чтобы донести до представителей народа позицию защиты. И должен сказать, что сейчас, в связи с опять возрождением суда присяжных, в общем, в судах звучат сейчас очень неплохие речи.
Ну вот, кстати, это и есть ответ, что мне так кажется, что сейчас появляется надежда в России на опять такое вот, ну, может быть, возрождение того, что я бы назвал адвокатской традицией в связи с судом присяжных. Ну, раз уж вы упомянули особые черты резонансных процессов, я спрошу еще уже, в России есть политические процессы?
Конечно.
Вот... Как вам кажется, что происходит с адвокатами на них? Они более зажаты? И насколько власть проявляет себя именно на процессах политических, судебных процессах?
Ну, во-первых, тогда давайте уточним, что такое политический процесс. В общем, за, скажем так, вот некое свободное слово, произнесенное, вот, в общем, нас никого не судят. Ну, то есть, понятно, что к этому слову прибавляет, ну, вот определенный там, скажем, криминал, клевета, там, не знаю, оскорбление, разжигание там и прочее, прочее. В общем, конечно, уголовно наказуемые деяния, они таковыми являются во всем мире. Политическими делами я занимаюсь совершенно отвратительное явление в нашей практике, правоохранительной и судебной. Тогда, когда, в общем, на скамье подсудимых сидят либо лица невиновные, либо те лица, которые выдернуты и посажены на скамье подсудимых, скажем, из числа многочисленных нарушителей по определенным политическим мотивам. Вот когда здесь политическая составляющая в деле, мы можем говорить о том, что, безусловно, эти дела имеют политическую окраску. Коротко могу вам сказать, что по такого рода делам, в общем, у меня к адвокатам претензий нет, трус они не празднуют. Ну, а уровень уже и качество, это уже, конечно, зависит, безусловно, от профессионализма, там, от какого-то дара, такого слова.
Мария Жиго, пожалуйста.
Какие именно вы можете назвать эти политические процессы?
Ну, безусловно, сейчас процесс, который у всех на слуху. Вот, конечно, это процесс, безусловно, Ходорковского. Но я могу вам сказать, что я совершенно участвовал в тех делах, вот, которые были абсолютно политически мотивированы, и люди, которые многим представлялись, и, может быть, действительно обоснованно несимпатичными, не совершали тех действий, за которые их судили, могу вам сказать. Это Борис Березовский, между прочим, по делу «Аэрофлот». Дело прекращалось, когда Борис Абрамович помирился. Вот. А я заявил ходатайство о прекращении дела буквально через 5 дней после того, как оно было возбуждено, и сказал следователю, что... А вот вы знаете, вот сейчас вы это дело не прекратите сейчас. Но вот я вам, как бывший следователь по особо важным делам, даю совет. Вот вы внимательно следите, какие там будут отношения вот у моего подзащитного с властью, да? И уловите момент, когда вам нужно прекратить это дело. Потому что прекратит кто-то другой, а вы станете козлом отпущения. Так оно и случилось. Ну, затем Борис Абрамович, он опять...
Поссорился
с властью, и, соответственно, дело возбуждено было. Ну, конечно, дело Гусинского, о чем вы говорите. Но это завершилось решением Европейского суда, вот, который просто-напросто констатировал, что дело возбуждено было единственно с целью отъема бизнеса. Но это было решение вопроса другими средствами. Вот. И поэтому, собственно говоря, ну, Европейский суд, когда там он вынес свое решение, понимаете. Вот. Ну и вопрос, собственно, решен. Абсолютно неугодные власти люди, они оказались, соответственно, за рубежом. Но я могу припомнить процесс, представьте, Леры Новодворской, которую я только своими делами оперирую, я не комментирую вообще дела, в которых не принимаю участие. Вот. Ну, дело Ходорковского – это исключение, потому что дело, которое расследует вся страна. Ну, по Лере дело возбуждено было о том, что она там возбуждала ненависть к кому, там, к русскому народу, она там сама русская. Ну, дело было, это было какое-то было политически мотивированное дело. Политическое дело – это было дело Александра Никитина, я принимала всех участие. Когда? Февраль 96-го года. Ну, что это за время было, давайте вспомним. Рейтинг Бориса Николаевича, тоже моего доверителя по нескольким делам, так сказать, уж немножко чуть-чуть, я так, знаешь,
6%, как я помню.
6, по-моему, поменьше даже было, мне кажется, шло. А рейтинг, значит, Зюганова тогда, он, так сказать, где-то шел там к 30, по-моему, насколько я помню.
Ну, больше в любом случае, да.
Нет, это то, что за 20, это к задаче не ходи. И поэтому я считаю, что КГБ, неважно, как оно переименовывается, решил сделать подарок больше президенту-коммунисту. Одновременно был посажен Никитин. И было вложено дело против Леры Новодворской. Это были, конечно, безусловно, политически мотивированные дела. Вот. Так что такого рода дела, они, конечно, возникают. И кроме того, есть неизвестные нам дела на уровне регионов, когда неугодные власти на месте лица тоже присутствуют. Ну, конечно, дело Ольги Китовой, мое дело, которое редкостное дело, оно закончилось полной реабилитации президентом Верховного суда России. А она была сожжена, на минуточку, по 5 статьям. И, кстати, там мера наказания была очень интересная. Запрет избираться в представительные органы законодательной власти. Потрясающее дело. Потому что ясно, местно сказать, что не было ее среди депутатов. Потому что такие дела есть, они у нас возникают. Отвратительное явление.
Я хотел бы напомнить, что это программа «Лицом к лицу», и адвокату Генри Резнику задают вопросы Мари Жиго из газеты «Мунд» и Константин Катанян, главный редактор газет «Право каждого» и «Буква закона». Костя, пожалуйста.
Я хотел уточнить. Действительно, есть региональные, есть, может быть, даже на нижнем уровне, на местном самоуправлении такого рода. Адвокат в таком процессе, вообще, как он себя чувствует? И не происходит ли, что, будучи заведомо уверенным в исходе такого процесса в пользу власти, что, а зачем что-то говорить? Ну, да, какие-то замечания, да, изучать документы. Но многие, может быть, просто промолчат.
На эту тему великолепные были стихи Юлия Кима, которые были навеяны политическим процессом 60-х годов. Я знаю, усилия тщетны, им не долбить ничего. Предметы для них беспредметные, дело белое просто черно, судье заодно с прокурором, плевать на детальный разбор, им лишь бы вприпить разговором, готовый уже приговор. Так вот, установка профессиональная. А дальше там говорит так, откуда берутся силы доказывать вообще-то. У нас такая установка, мы должны защищать, невзирая абсолютно, абсолютно не принимая во внимание то, что да, безусловно, скорее всего, не скорее всего, а это дело, безусловно, закончится неудачей. Жизнь, она долгая, понимаете, и пересмотр незаконных приговоров, он между обвинительных, он вообще не имеет сроков давности. У меня, например, было пару дел, одно дело пересмотрено через 12 лет, а другое дело через 15 лет, оно было пересмотрено в порядке надзора. У нас, извините, такая наша адвокатская доля. И единственное, что мы можем тебе сказать, вот я сделал все, что мог. Независимо, простите меня от всего. Адвокат, который, извините, говорит, да что там, извините, ну, с профессией надо расставаться.
Ну да, мы можем вспомнить Дину Каменскую и Бориса Золотухина, которые...
А им посвящено как раз это и было.
Конечно, естественно. Вот,
конечно,
и
да.
Борис Андреевич всегда очень скромно, когда ему напоминали о его роли в этих процессах, говорил, да ладно вам, ну просто делал свое дело. Я хотел вас спросить вот о чем. Вы одновременно член общественной палаты и практикующий адвокат. Вам не мешает, потому что, вот, например, случай с Григорием Чекалиным, когда вы высказались в открытую о том, что там может быть случай расправы. Вот сразу же к вам не возникает претензия, что вы вообще-то должны оперировать юридическими терминами, и здесь ваша общественная роль должна быть снижена до минимума того, который, вот, что называется, юридические термины, и все.
Вы знаете, вот именно ко мне такого рода претензий предъявить нельзя. Я не комментирую дела, в которых я не принимаю участия. Ни по одному делу, и строго спрашиваю с адвокатов, которые комментируют дела с точки зрения виновности невиновности других уголовных. Ну, бывают редчайшие исключения. Вот, не знаю, может быть, там одно-два, понимаете, когда, ну, произвол совершенно, там, скажем, очевидно, понимаете, никогда этого не делаю. Сказать Чекалина, я, напомню, сказал, похоже. Почему похоже? Я прооперировал ситуацию, что задержание по ненасильственному преступлению, понимаете, по заявлению о якобы преступлении, имевшем место черти какое время тому назад, скорее всего, опять же, указывает на то, что человеком хотят расправить. Я там ничего не констатировал. Каждое слово, которое у меня, извините, вот из уст ходит, оно, между прочим, даже эмоционально окрашено, представьте себе, вот, оно достаточно обдумано. Если и когда в свое время...
Бог, если вы, не дай бог, восприняли мой вопрос как упрек, то наоборот.
Нет, я могу вам сказать, никогда такого не было. В свое время у меня было как? Вот, например, в 2003 году. Понимаете, я ожесточаюсь только в одном случае. Тогда, когда наезды на честных профессионалов-адвокатов. У меня статусное поведение. Я президент адвокатской палаты города Москвы. У меня в законе написано мои полномочия защищать права адвокатов. 2003 год. Значит, извините, когда, как я считаю, поругание, просто молодой адвокат, вот Ольга Артюхова подверглась тогда, понимаете, когда фактически был незаконный досмотр произведен, по сути дела, это был обыск, разницы тут нет, понимаете, в чем дело. Я тогда вышел в эфир, соответственно, и сказал, что, опять же, это было продумано, что в органах ФСБ, МВД, прокуратура работает немало честных, добросовестных, квалифицированных людей. Но беда вся в том, 2003 год, к нынешнему это не относите, вот, значит, беда в том, что в Генеральной прокуратуре ФСБ завелась настоящая шпана, которая дискредитирует отечественную юстицию. Вот понимаете, в чем дело? Там было даже два попытки меня привлечь к ответственности, на что я сказал, ну, если человек, он обоснует себя, идентифицирует не с честными, добросовестными и квалифицированными, но со шпаной, если он сможет это убедительно сделать, ну, тогда выйдем в процесс, понимаете? Есть вопросы, в которых нужно занимать абсолютную определенность. Вот абсолютная определенность, я как адвокат, который не должен быть упертым, я абсолютно не упертый, и должен быть, безусловно, открыт для компромиссов. Но тогда, когда идет преследование адвокатов, вот как раз, что подразумевал, за честную, добросовестную защиту, здесь у меня абсолютно несгибаемая позиция, понимаете?
Я думаю, что это совершенно верно, и отчасти у меня всегда были подобные объяснения, например, поведению российской прессы в 96-м году на выборах президента России. Вот очень многие предъявляли претензии именно журналистам. А я всегда это объяснял, что иной выбор в 96-м году угрожал существованию цеха. И именно поэтому, собственно, так себя журналисты и вели. Вот. У адвокатов похоже, когда есть угроза цеху, и угроза, собственно, той нужной профессии, в которой они действуют, они начинают...
Я хочу вам такое сказать. Мы, между прочим, сами очень успешно очищаемся от мерзавцев, вот, от тех, которые порочат статус адвоката. Вот, например, могу сказать, те представления, которые приходили на всех адвокатов Ходорковского, кроме моего друга Генриха Павловича Падовой, ну, Генрих, он, так сказать, фигура священная корова, понимаете, не решили, не решились, как бы сказать, хотя да, хотя, в общем, что вам сказать, понимаете, другие ничего такого не делали, чтобы там он защищал, защищал последовательно, имущество и все. Ни одно представление не удовлетворили. В то же время мы сотни уже адвокатов, мы прекратили их статус за предательство интересов клиента, за утрату связи с сообществом, за, между прочим, кстати сказать, некорректность, ну, какой некорректность уже такой форме оскорбительной по отношению к суду, извините, мы не исповедуем принцип круговой поруки. Вот. И по этой причине, как бы сказать, понимаете, я отношусь как раз ко всем вот этим наветам, нападкам на адвокатуру, ну, в общем, так обостренно. иногда может быть даже излишне
обострено. Но к нашему суду очень трудно сейчас быть корректным до конца. И я думаю, что в какой-то мере, может быть, даже можно и оправдать тех, кто не выдержал и сказал все то, что он думает о нынешнем судоустройстве.
Я думаю, что как раз, я надеюсь, мы выдержим, но все скажем. И это будет во второй части нашей программы. Мы обязательно вернемся к деятельности Генри Резника в общественной палате, к состоянию адвокатуры в России. Это произойдет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Консюмеризм и образование. Изменят ли новые формы финансирования содержание образования? Что важнее при выборе профессии – забота об отечестве или о собственном благосостоянии? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 22 августа в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве задержано около 20 оппозиционеров, участников акции, посвященной Дню государственного флага. В числе задержанных сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и руководитель его московского отделения Михаил Шнейдер. В Дагестане обезврежено взрывное устройство мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обнаружена около селения Какашура в 300 метрах от автотрассы. В центре Москвы сегодня пройдет акция солидарности с защитниками подмосковного Химкинского леса. Организаторы подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов, однако был разрешен только митинг. Один из организаторов акции сообщил Радио Свобода, что неизвестные совершили нападение на машины, которые везли аппаратуру для концерта на Пушкинской площади. Министр внутренних дел Дагестана Абдур-Рашид Магомедов заявил, что правоохранительные органы не задерживали сотрудников исламского издательства «Худамедия» Абубакар Резванов и Тимур Курбан-Магомедов пропали 20 августа в Махачкале после того, как выехали по делам из своего офиса. Связь с ними отсутствует, мобильные телефоны отключены. На юге Пакистана жители четырех районов провинции Синд, около 200 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Наводнение в бассейне реки Инд постепенно распространяется на юг страны. Тысячи людей эвакуированы в Китае и Северной Корее из-за разлива пограничной реки Ялунцзян. Премьер-министр Австралии, лидер лейбористской партии Джулия Гиллард, заявила, что начала переговоры с группой избранных в новый парламент независимых депутатов, чтобы заручиться их поддержкой для формирования нового правительства. В Иране при участии президента Махмуда Ахмадинеджада представлен первый в стране беспилотный бомбардировщик дальнего радиуса действия. Выступая на церемонии, Ахмадинеджад отметил, что одна из целей создания такого бомбардировщика – получить возможность нанесения превентивных ударов по тем, кто готовит агрессию против Ирана.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович, а в студии «Радио Свобода» адвокат Генри Резник, который отвечает на вопросы Мари Жиго из газеты «Ле Монд» и Константина Катаняна, главного редактора газет «Право каждого» и «Буква закона». И тут я сразу же буквально даю, может быть, досказать Константину Катаняну на ту тему, о которой, на которой он закончил первую часть нашей программы. Это о том, что иногда поведение судьи вызывает просто взрыв эмоций, может быть, выходящих за рамки юридических определений, когда уже хочется судье сказать все, что о нем думаешь. Я тут хотел уточнить у Константина, кому хочется это сказать, адвокату или участнику процесса?
Дело в том, что участнику процесса это сказать проще. И у нас, в отличие от тех же штатов, не так часто за неуважение к суду штрафуют и так далее. Но иногда и адвокат может не выдержать.
Генри Маркович.
Значит, в основных положениях о роли адвокатов Организации Объединенных Наций сказано, адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство своей профессии. Представьте себе, никогда адвокат не должен скатываться на один уровень с теми участниками процесса, с прокурором и судьей, когда они хамят, когда они грубят. Представьте себе, адвокат должен в данном случае эмоции зажать. Есть абсолютно, так сказать, предусмотренное уголовно-процессуальным законом средства для этого. Я прошу занести в протокол А дальше следовать бессмертному совету великого русского писателя Исаака Мануиловича Бабеля. Рассказ Карл Янкель. Помните, когда филитонист Саша Светлов послал прокурору Орлову, рожденному Зусману, ложе пьесы записку, значит, который разорался там: «Ты баран, Сёма, убей его иронии». Убивает исключительно смешное. Но это, как вам сказать, это тест на профессионализм адвокатов. Потому что хамить никогда адвокат не должен в ответ на хамство судьи.
Ну вот я хотел сейчас привести мнение вашей коллеги, адвоката Карины Москаленко, которую я тоже спросил о взаимодействии адвокатов с обществом и властью, и положении адвокатуры сейчас в России. Вот что она сказала.
Профессия адвоката – это профессия свободная, и она во всех странах таковая. Она и в Советском Союзе давала возможность хоть как-то выражать свое мнение, защищать людей, которые государство так или иначе преследовало. Каждый человек имеет право на защиту. Но человек не может чувствовать себя защищенным, если его адвокат не защищен. Многие века вырабатывались определенные стандарты отношения к адвокатуре, и существуют даже международные правила отношения к адвокатуре, тем, чтобы адвокаты чувствовали себя независимыми и защищенными. В нашей стране в последнее время было сделано очень много вполне видимых, различимых, заметных попыток дискриминировать адвокатов или поставить их в ряд, или тем или иным образом репрессировать их. Не все попытки были удачные, но достаточно много случаев, малоизвестных, особенно в разных регионах, когда все-таки адвокат лишался статуса. Проблема даже не в том, что нынешняя власть пытается дать сигнал адвокатам, применяя меры репрессивного характера, что они должны быть боязливыми и не очень сильно усердствовать в защите своих клиентов. Проблема еще и в том, что нынешняя власть сумела создать такую часть адвокатского корпуса, который сам-то не очень стремится к тому, чтобы отстаивать свою независимость. Я не хочу бросить ни в коем случае тень на всех бывших сотрудников правоохранительных органов. Мы знаем многих из них, которые уже прославились и на адвокатском поприще. Но есть целая прослойка в адвокатском сообществе людей, которые готовы петь песню, надиктованную властями, и действовать по сценарию, разработанному властями. То есть не усиливаться в защите своих клиентов, не противопоставляя себя власти. И, в общем, так называемые послушные адвокаты. Вот это наша внутренняя беда.
Генри Маркович, какова ваша реакция на то, что говорит Карина Москаленко? И как вам кажется, не права ли она в том, что вот такой, ну, в довольно сильной мере проявленный тотальный контроль за основными беспокоящими власть аспектами жизни коррумпирует адвокатскую профессию изнутри? Как он коррумпирует журналистику, например? Как он коррумпирует все общественно-посреднические профессии?
Карина две проблемы осветила, по-моему, совершенно неосновательно вот поставила их в связь. Значит, первое, я не знаю, откуда у Москаленко сведения о том, что на периферии многочисленные случаи прекращения статусов адвокатов за их честную профессиональную деятельность. Я возглавляю в Федеральной палате адвокатов комиссию по защите прав адвокатов. Я могу вам сказать, ни одного случая коллаборационизма, когда бы руководство местной палаты, оно бы, простите, изгоняло вот, по желанию там, правоохранителей или местной власти, исполнителей адвокат своих рядов, просто нет. Таких случаев нет, представьте себе. По-разному, естественно, по-разному складываются отношения, знаете, ведь есть регионы, ну, где просто президент адвокатской палаты, у него прекрасные отношения и с председателем суда, и там с прокурором, понимаете, в чем дело. И, в общем,
Говорите, это осуждающие или одобряющие?
Нет, я говорю, это нормальные человеческие отношения. И поэтому никогда там не будет какого-то такого, знаете, необоснованного наезда, просто-напросто, да. Ну, что хочу сказать. Значит, сама Карина, она, в общем-то, подверглась все-таки такому, ну, такому некому, так сказать, преследованию. На нее пришло представление о прекращении статуса адвоката. И, кстати...
Вам пришло.
И, кстати, к нам пришло. И, кстати, между прочим, отстаивать вот эту правоту прокуратуры пришел никто иной, как Валерий Лахтин. Он у нас, вот, понимаете, значит, ветистил в процессе в нашем дисциплинарном производстве. Ну, Карина, надеюсь, она считает, что ее адвокатское сообщество защитило. Поэтому такого рода случаев нет. Я могу сказать, мы консолидированы сейчас вот, на уже уровне федеральном. Вот, и, в общем, адвокатское сообщество способно себя же само защищать. Так что здесь я с Кариной Акоповной согласиться не могу. Вторая ситуация, абсолютно самостоятельно, это так называемые, ну, вот, ручные адвокаты. Они есть, и Карина права, что большинство из них – это выходцы из правоохранительной системы. Безусловно, часть адвокатов участвует в коррупционном процессе. У меня вот вынесено было в заголовок одной моей статьи, по-моему, даже в российской газете, мне кажется, да, такая фраза. Пока судьи, прокуроры берут взятки, адвокаты будут их носить. Понятно, что это часть определенная адвокатов, и это чрезвычайно сложно выявить, установить. Я совершенно определенно заявляю, как только мы, если мы выявляем обоснованная жалоба клиента о том, что адвокат предал его интересы, мы его изгоняем из профессии. Но вопрос установления этих фактов, конечно, чрезвычайно затруднительный.
Не, ну если предал, а если, наоборот, адвокат таким образом помог своему клиенту, понимая, что другим способом с этим судьей нельзя.
В таком случае клиент к нам не обращается.
Генри Маркович, простите, такой совсем наивный вопрос.
Да, давайте.
Приходилось заносить?
Вы знаете, вот если бы я был в другом месте, я бы даже обиделся, понимаете, да. Я хочу вам такую вещь сказать, что такая мысль меня просто не посещала просто-напросто. Но, с другой стороны, я как-то паренизировал, понимаете, вот, что если бы даже я вот захотел, не взяли бы. Хотите, ну, знаете, такой вот был сюжет действительный. Не считайте, как саму рекламу. Ко мне обратился один коллега, вообще с 20-летним примерно стажем, давно знакомый, и говорит, знаешь что, вот, знаете, Генбальд, я хочу вот этот процесс очень противосудебный войти, вот в стадии судебной разбирательства. Я говорю, а какой там этап? Он говорит, да все судебное следствие прошло, прения. Я говорю, что с ума сошел? Это что, я вот на прения, чтобы он говорит, дело вот в чем, там доказательств нет. Никаких. Надо себе оправдательный приговор. Судья меня пригласила и откровенно мне сказала. Я понимаю, что вот, ну, я не могу оправдательный приговор вынести. Почему? Меня заподозрят в том, что я что-то взял. Вот если в процесс выйдет резник, в таком случае я вынесу оправдательный приговор. Никто не заподозрит меня в том, что вот Ну, вот вам ответ на ваш вопрос.
Не, на самом деле, естественно, вопрос был провокационный. Я думаю, я себя на секундочку представил на месте судьи, к которому пришел резник, и с заносом. Судья сразу подумал бы, нет, здесь что-то совсем не то вообще.
Вы забыли о категории дел, которые я веду. К адвокату-резнику обращаются тогда, когда не могут с властью договориться, не могут откупиться, тогда идут ко мне.
Мария Жигова, пожалуйста.
Правда, Генрих Маркович, что вы недавно писали прокурору Юрию Чайке о преследовании адвокатов фонда, инвестиционного фонда «Эрмитаж»?
Я уточню. Адвокатов фонда «Эрмитаж» не существует. Вот понимаете, могу вам сказать, если бы Магнитский был адвокатом, с высокой вероятностью, могу вам сказать, он бы не закончил свои дни в тюрьме, мы поднялись бы на его защиту. Он не был членом адвокатского сообщества. Мы писали в отношении защиты адвокатов Хайретдинова и Пастухова, но мы их сумели защитить сразу же, потому что готовилась просто-напросто их посадка. Я могу вам сказать, тут же вышел как раз печать широкую, публично, и, в общем, предотвратил. Приехала бригада, извините меня, из там города Казани, вот, для того, чтобы, собственно говоря, их здесь, собственно, повязать. К этому шло фактически, понимаете? Потому что там была провокация, вброшен был там пакет документов и прочее. Существует два разных аспекта дела вот это Эрмитаж Капитал. Первое – это то, что там распилили бюджет, вынули деньги, В общем, я хочу сказать, понимаете, вот, ну, наверное, обидно мне как гражданину, когда деньги налогоплательщиков уходят, но, в принципе, вообще мне на это дело наплевать. Больше попилили, меньше попилили, понимаете, просто чувство угодливости возникает по отношению к прокуратуре, там, к МВД, которые не реагируют. Второй момент – защита адвокатов. Вот была немножко там неповестка, Резник обратился с там требованием там привлечь к ответственности те, кто там деньги с таким письмом, и не обращался. Но я обращался, соответственно, за защитой адвокатов, когда происходит инверсия, и на место действительных преступников хотят посадить честных профессионалов. А я в этом деле разобрался. И Хайретдинов, и Пастухов, кстати, они объективно, сами того не сознавая, они содействовали обнаружению вот, вот этой вот колоссальной аферы мошеннической, понимаете, в чем дело? Вот, и, в общем, могу вам сказать, посадить мы их не дали, но, зная повадки наших, значит, пинкертонов, вот, сейчас мы все-таки за благо решили, чтобы немножко за рубежом побыли, вот, и сейчас последнее еще, нам вот только что сегодня, кстати сказать, было написано представление о прекращении статуса еще одного адвоката, очень известного адвоката, адвоката Антипова, мы за него вступились, и мне сейчас сегодня пришло постановление, которое отменяет представление Сильченко, и нам приносит, мне, как президенту адвокатской палаты, приносится извинение за необоснованное представление. Представьте себе, я, извините, не воспаряю, считаются с нами, не такие мы беззубые.
Но и пытаются при этом отобрать у вас полномочия защищать.
Не надо о плохом, но мы же успешно этим простоим.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней адвокат Генри Резник отвечает на вопросы Марии Жигой из газеты «Мондо» и Константина Катаняна, главного редактора газет «Право каждого» и «Буква закона». Вот тут я хотел бы обратиться к Марии как иностранцу и журналисту, и эксперту. Вот насколько адвокаты защищены во Франции? Можно ли там, например, какие-нибудь государственные органы, правоохранительные органы засыпают адвокатские палаты просьбами о лишении статуса и так далее?
Да, наверное, такие вещи существуют. Я не в курсе подробно по этому поводу. Единственное, что я знаю, я сейчас недавно нынешняя власть старалась уменьшить право не адвоката, а следователя. У нас есть этот институт следователь, который, судебный следователь, который очень важен, потому что он очень независимый в своей работе, и сейчас хотят, чтобы он стал менее независимо.
Но вот именно если говорить об адвокатах, насколько это вообще вот хорошо, обывательское мнение о профессии адвоката во Франции. В Америке очень часто это такое вроде как некий симбиоз золотого дна и просто проклятого места. А что это во Франции?
Ну, я думаю, что это вызывает очень позитивные чувства у нашего населения. Например, адвокат это у нас он располагает очень довольно много прав. Например, он может присутствовать сразу при задержании и может общаться с клиентом уже вне полицейской присутствии, например. То, что довольно важно. А потом он может иметь доступ к делу.
То есть вы имеете в виду, что, например, человека арестовали, и он может отойти в сторону со своим адвокатом и поговорить сразу?
Не в самые первые часы его задержания, но через несколько часов, да, он может...
Он уже сказал, Мари, что он защитник адвоката во Франции, а в Америке это все-таки совсем другое.
Я сейчас обращусь к Генри Резнику. Возможно ли вот это в России, ровно то, что Мари сказал? Да, сразу пообщаться?
Мы впереди планеты всей. Должен сказать, что, соответственно, адвокат может пообщаться у нас сразу же, между прочим, после задержания. Кстати, у нас ситуация более демократична не только, чем во Франции, но значительно более демократична, чем в Швейцарии, например, где, представьте себе, адвокат там допускает через, там, может быть, сутки, через двое, фактически это решает следователь. Вы знаете, вот этот вопрос, который вы, Мария, адресовали, могли задать мне, потому что я не так давно... Значит, представляю российскую адвокатуру, было 200-летие парижского барро. Причем очень интересно, они, значит, это представляет как 200 лет восстановления адвокатуры, restoration, понимаете, да, значит, очень интересная ситуация, значит, Наполеон, вот, он в свое время так написал закон, ну, вы знаете, что адвокатура была уничтожена в французской революции, вот, а вершина мировой адвокатуры – это королевская адвокатура Франции, между прочим, Людовиков. Представь себе, это, кстати, вот, очень косвенно задумайтесь, например, как так вообще, вот, понимаете, как королевская там власть, монархия, понимаете, адвокатура абсолютно свободна. Они такой там закатывали Людовике XIV, когда он арестовал адвоката Омера Талона, все адвокаты собрались, сказали так, значит так, вот, покуда не освободишь нашего собрата, в суды ходить не будем, они были обласканы, они были королевские адвокаты. Король, король солнца, это не говорит нам несчастный этот, понимаете, Луи Капет, вот, отъехал, Талон-то освободили, понимаете, и Наполеон писал, закон об адвокатуре нелеп, я готов отрезать язык каждому адвокату, который употребит его против правительства. Значит, во Франции сейчас существует определенный дисциплинарный суд, рассматривает жалобы на адвокатов, и мне известно, потому что мы в контакте постоянном с парижской коллегией, я могу вам сказать, они рассматривают, и опять же, конечно, предательство интересов клиента, мошенничество по отношению к клиенту карается достаточно сурово.
Я хочу расширить все-таки тему и уйти немножко от адвокатуры в сферу вашей деятельности в общественной палате, но туда как-то затянуть вот ровно то, о чем вы сказали, а именно дело Hermitage Capital и то, что вы увидели при пристальном его рассмотрении. Вот вам не кажется, что общественная палата, ну, вам-то, наверное, не кажется, вы член общественной палаты, но что вы можете сказать на то, что общественная палата – это некий эвфемизм, который позволяет, собственно, власти в серьезных вещах оставаться ровно такой, какой она вот запланировала быть. Она решила, что она теперь уже никогда не допустит таких изменений, как были в 90-е, например, да? А для того, чтобы общество не сильно было в претензии, она проложилась всякими вещами, типа общественной палаты, там, некоторых медиа, в которых допускается легкая критика власти и так далее.
Ну, и чем дело? Значит, мне говорится, каждая, не только женщина, но любое заведение может дать только то, что может оно дать. Значит, образование общественной палаты я рассматриваю в целом абсолютно положительно. И, кстати, механизм ее образования представляется мне тоже, пожалуй, разумным и, наверное, оптимальным на данном этапе. В общественной палате очень много приличных, уважаемых людей, которые не будут топтать, извините, свою репутацию. Я не знаю, что вы имеете в виду под серьезными вещами.
Да. Ну, власть и собственность. Почему я сказал о Hermitage Capital? Потому что мы при расследовании в некоторых медиа узнали, что следователи, которые преследовали Сергея Магнитского, ну, просто совершенно фантастически шикарно живут. Они удивительно для своих званий шикарно живут. И такая ситуация, когда средний и старший командный состав вот в правоохранительных органах вдруг очень хорошо живет, это, по мнению многих обозревателей внутри России и извне, что называется, основа вот существования нынешнего режима.
Нет, ну, дело в том, что, как мне представляется, ну, сейчас вы знаете, вот задумана реформа МВД, значит, реформа удастся только в том случае, если действительно будет резко повышена, безусловно, материальная обеспеченность, повышены оклады, социальный пакет. Вот, и в миниатюре, скажем, то, что сделали в Грузии, ну, понятно, это невозможно, соответственно, сделать в России, ну, что действительно престиж профессии. Вот у меня вопрос, как бы, по-одесски, ну, а при чем здесь тут общественная палата? Вы понимаете, есть определенные ограничения у всех. Никто не вправе вмешиваться в расследование и рассмотрение уголовного дела. Меня интересует другое сейчас. Почему не дается команда расследовать вот эту вот чудовищную акцию, которая произошла на минуточку, вообще все 4 миллиарда долларов, по-моему, да, оттуда увели.
Имеется в виду
Эрмитажский капитул. Это не к общественной палате. Простите меня. Это, если угодно, пожалуйста, это к президенту. Это к министру внутренних дел.
Ну, понятно же, что если бы существовал полноценный парламент, а не общественная палата с хорошими людьми и свободными, и так далее, они бы тоже организовали такие запросы и имели бы под этим законные основания.
Нет, какие запросы? Я могу сказать, что мы брали... Во-первых, мы можем взять на контроль. И мы, соответственно, берем на контроль, в том числе и дело там Магнитского, предположим, взяли, и направили определенные запросы. И на эти запросы нам отвечают, нет, иногда к нам просто прислушиваются. Я ездил в Уфу, например, где просто удалось спасти девочку, в отношении которой там просто-напросто было искусственно создано дело. Ну вот, принимал участие, ну, как адвокат я брал и ездил по делу Соколова. Екатеринбург, Толя Кучерена ездил, вы знаете, в отношении вот этого, так сказать, Щербинского и прочих. Значит, но у вас как раз-то мне показалось более значимо другое, что общественная палата через свои комиссии, у нас комиссия по контролю за правоохранительными органами и взаимодействию судебной системы, вообще, в принципе-то, общественная палата, она к деньгам-то никакого отношения не имеет. Почему? Тут есть счетная палата. А вот неплохо было бы, извините меня, подключать общественную палату как раз к обсуждению, извините меня, и бюджета, к запросам, куда пошли те или иные деньги. Ну, знаете, это как-то, когда катается денег как-то, понимаете, все становится немножко напряженнее, понимаете, чем там с политическими какими-то вопросами. Я хотел вот чем сказать. И дело в том, что очень большая часть нашей работы, она же не видна.
Вы имеете в виду общественную палату?
Мы же составляем общественные экспертизы на законопроекты. Я могу вам сказать, что специалисты привлекаются. Иногда просто-напросто специалистов даже не привлекаем, потому что у нас достаточное количество там компетентных людей. Так я могу вам сказать, десятки... Благо, глупостных законопроектов были остановлены нашими экспертизами. Я не буду называть вам, какие законопроекты были остановлены теми заключениями, которые я писал. Вот сейчас, буквально я сейчас смотрел, подписывал, значит, это комиссия Фадеева, вот, очень толковая. Заключение на изменение закона о рекламе. На что дано отрицательное заключение, и внесение изменений в налоговый кодекс, что с условием определенным, значит, все-таки одобрено, понимаете, какая ситуация. Это очень важная наша деятельность, которая не всегда публична, понимаете, в чем дело. Поэтому я оцениваю деятельность общественной палаты, в общем, со знаком плюс. Мало делаем, наверное, мало. Но, во всяком случае, могу вам сказать, что, в общем, попытки политизировать, они, у нас разные люди, они были. Мы там, знаете, какие-то заявления там просили делать там, по там, грузинским событиям, по Прибалтике и прочее. Ни одно из этих заявлений, извините меня, у нас не прошло на пленарных заседаниях. Раздавались здравые голоса, пускай заявления делают, извините, государство, заявления, по политическим вопросам. Мы не политическая организация. Вот это очень важно. Если хотят... видеть общественной палаты оппозиционной власти, я полагаю, такая позиция, она изначально, извините, непродуктивна.
Ну что ж, на самом деле, действительно, есть и теория малых дел, есть теория, есть и реальная жизнь, в которой надо защищать людей, есть и фраза «за неимением гербовой пишем на простой». Вот я благодарю Генри Марковича за то, что он пришел в студию, и мы поговорили на очень разные и очень важные темы. Спасибо большое. Я также благодарю моих коллег, Марию Жигой и Константина Катаняна за вопросы, за участие в этой программе. А координатор этой программы Карен Агамеров, звукорежиссер Михаил Касторов и я, ее ведущий Данила Гальперович, прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».